Добрый вечер всем, кто смотрит сегодня канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Начинаем линейку, обсудим. Как всегда, в 19 часов по Москве, Киеву, Вильнюсу и Минску. Мы обсуждаем события ушедшего дня, да и не только. Вообще, поскольку мы с моим сегодняшним собеседником встречаться регулярно, то у нас такой недельный шаг, и кое-что за неделю, что такое отцедилось за эти 7 дней, которые прошли с момента нашей последней встречи. Все и обсудим с Сергеем Пархоменко. Добрый вечер, Сергей Борисович.
Добрый вечер, очень рад снова быть в этом эфире. Привет, Саша, и зрителям, и слушателям большой привет.
Взаимно. Попрошу зрителей прямо сразу, сходу, кому не жалко, поставить лайки, подписаться на канал и обсудите в чате то, что вы видите, а может быть и в комментариях после того, как эта трансляция превратится в ролик, можно будет сделать какие-то комментарии, всегда знакомлюсь с вашим мнением. И сегодня у нас, надо сказать, много тем, которые вызвали резонанс не только в смысле откликов, но и споры в смысле, например, того, какими словами это описывать там и так далее. Ну, обо всем по порядку. Вот сегодня была история с Геленджиком, точнее, с предместьями Геленджика, если можно так сказать, с окрестностями Геленджика. Там, как вы знаете, довольно протяженный пляж на российском побережье Черного моря. И вот Геленджик – это так район, так сказать. Это поселок Архипа Осиповка. И там упал украинский беспилотник, и в результате прямо на пляже погибли 6 человек, среди них 3 детей. Число погибших уже выросло до 7, вот к нашей программе. Среди них 3 детей и 4 взрослых. Пострадали около 40 человек, по данным местной администрации, 17 человек доставлены в больницу. Знаете, я целый день сегодня получаю оттуда отклики, если можно так сказать, ну, не знаю, реплики наших подписчиков. И они там, значит, пишут, кто-то пишет, что они реагируют на то, что все сообщают, что не было предупреждения. Они говорят, по 17 раз на дню звучит сирена. 17-20 там. И никто на нее уже не обращает внимания. Но если на нее все время обращать внимание, то просто не будешь выходить из убежища. С другой стороны, и убежищ-то никаких нет, пишут они. Мы, говорит, обратились, а куда бежать-то в случае сирены? Они говорят, да вот, не знаем, вот хотите в туалет зайдите. Или еще что-нибудь в этом духе. Вот так пишут, у меня в телеграм-канале можно почитать, я публикую эти отзывы. Ну и, конечно, значит, сразу же российские власти обвинили в атаке на мирных жителей, те самые российские власти, которые ежедневно атакуют украинских мирных жителей. С другой стороны, конечно, можно предположить, что либо сбился он с курса, либо рэп его сбил, либо там слышны выстрелы, его пытались сбить этот самый беспилотник. В общем, вот такая ситуация, которая, может быть, гораздо чаще сейчас встречается в Украине, чем на российской земле.
Да ну что тут сказать? Эта ситуация очень простая. Очень простая. Вообще все рассуждение над нею занимает несколько секунд. Хотя почему-то каждый раз, когда происходит что-то, кто-то гибнет, что-то куда-то падает, что-то где-то взрывается. Люди, имеющие отношение к непосредственному участию в боевых действиях, люди, не имеющие отношения к участию в боевых действиях, страдают, гибнут, отправляются в больницы, теряют детей, родителей, погибают сами. Каждый раз возникает много каких-то сложных, многоступенчатых обсуждений того, законно, незаконно, правильно, неправильно, морально, аморально. Что с этим происходит? Все очень просто. Все необыкновенно прозрачно и плоско. Это война. И у этой войны есть виновник. У этой войны есть агрессор. Есть человек, который несет полную ответственность за то, что происходит. За каждый день этой войны, за каждый час этой войны. За каждый выстрел на этой войне, за каждую бомбу на этой войне, за каждого погибшего, раненого, погубленного, человека, потерявшего семью, потерявшего судьбу, родину и так далее. За это все несет ответственность агрессор. Агрессор известен. Агрессор куражится над нами. Агрессор несколько дней тому назад публично хохотал. Ну, как он умеет хохотать? Его хохот, он больше похож на какую-то кривую ухмылку. Но мы помним этот хохот с 2001 года, с «Она утонула». Нам этот хохот очень хорошо знаком. Он хохотал и спрашивал, а чем будем заниматься-то, когда это все закончится? Мы же ведь так с душой как-то, с душой убиваем, с душой мучаем, с душой разрываем детей, с душой пытаем пленных, с душой разрушаем жилые дома. Мы же так с душой, нам же так нравится. Чем же будем заниматься? Как же будем жить дальше? Спросил диктатор Путин, фараон Путин, преступник Путин, в очередной раз продемонстрировав, что он упивается этой своей ответственностью и признает ее, и отдает себе в этом отчет, и делает это все осознанно, с душой. У него душа такая. Вот такая у него душа. Сегодня его душа упала на Геленджикский пляж, и там убила 4 детей, 3 взрослых и поранила еще несколько десятков человек. Это его душа сделала. И он не знает даже, чем еще он будет развлекаться, чем он будет веселиться, когда ему, наконец, запретят взрывать, что бы то ни было, на Геленджикском пляже. И на каких-нибудь еще пляжах. И на улицах Одессы, Киева, Харькова и других украинских городов. Все это взрывает он. Он может остановить это за один день. Он может остановить это одним решением. Он может прекратить нести эту ахинею про половцев и печенегов, про первопричины, про которые уже Шамбель-Шумат Шушупович Кукаев, глава Казахстана, ему сообщает, что вот как-то не понимаю, что вы делаете, не понимаю, зачем вы это продолжаете, откуда это все взялось. Даже он, непроизносимый казахский лидер и отец нации, даже он как-то уже вырубился, что называется, и не понимает, что про это думать дальше. А этот все с душой, все радуется, как хорошо получается. Вот и все. И это ответ. Вот мне кажется, что этот крошечный ролик из нескольких секунд, такой же короткий, как «Она утонула», такой же вот с этой ухмылочкой сегодня, его нужно просто воспроизводить и воспроизводить и воспроизводить снова и снова во всех этих случаях. Когда мы обсуждаем любую из этих бомбежек, любую из этих жертв, любую из этих целей, когда мы в очередной раз втягиваемся в спор, легитимно или нелегитимно, дозволено или недопущено, просто вспоминайте этот ролик снова и снова. И будет вам ответ на любую из этих историй.
Но тут еще есть вопрос вовсе не к украинской стороне, и даже не к российским властям, хотя, может быть, опосредованно и к ним, но, собственно, к людям, которые слышат по 17 сирен в день и продолжают ходить на пляж, и слышат от знакомых, которые оттуда вернулись, что там произошло, и все равно туда едут и
Да.
продолжают ехать.
Да, вот им-то и надо тоже показывать этот ролик. Они тоже должны на этот ролик смотреть по 17 раз в день. Может быть, постепенно что-то такое в головах у них отложится. Этот дрон, который упал на пляж в Геленджике, он же летел куда-то, я бы сказал, по делу. Он летел, может быть, на неподалеку расположенный дворец Путина, или, может быть, на яхту Путина, которая там где-то плавает. Одна из его яхт где-то там бултыхается поблизости в этих водах. Или, может быть, он летел на расположенный относительно недалеко нефтяной терминал или на какое-нибудь нефтяное хранилище, или на склад какого-нибудь Вайлдберриса. Не знаю, есть ли там, но, в общем, в каждом регионе более или менее есть какая-то вайлдберрисовская инфраструктура. А сейчас их черед наступил получать по мордам. Так что он летел куда-то по делу. Дело это организовал Путин. Ну, вот так случилось, что упал на пляже. Никогда мы не разберемся, и никто не разберется, от чего он упал. Сбился с курса, сбили с курса. Сбили выстрелом, сбили рэбом. Как-то кто конкретно виноват в том, что вот упал в этой точке? Что вылетел по делу? Известно, кто виноват. Путин виноват. Вот и все. А люди, которые продолжают этого не понимать, и которые продолжают как-то надеяться на то, они уже не на Путина надеются, и они на него никогда, собственно, не надеялись. Они надеются на то, что их эта история не касается. Действительно, на этом пляже, много ли там было местных жителей на этом пляже, людей, которые там живут, и для них пребывание на этом пляже является большой редкостью, как для всякого человека, живущего возле моря. Люди
Все
обычно
так.
на море не ходят, те, которые там живут. Так же, как люди, живущие в Москве не ходят в Третьяковскую галерею и не посещают мавзолей. Это занятие для приезжих. Эти люди, которые были на этом пляже, они приехали туда за этим, за тем, чтобы находиться на этом пляже. А другие такие же едут до сих пор в Крым или едут до сих пор на побережье Азовского моря в окрестности разбитого и похороненного в полном составе Мариуполя. Там тоже есть отдыхающие. И в Таганроге есть отдыхающие. Во всех этих местах есть теперь люди, которые едут и едут. Мы их увидим, этих людей, и услышим их голоса в массе своей, когда они поедут обратно. Вот еще предстоит такой интересный момент, скорее всего, конец августа, когда будет массовый заезд отдыхающих назад, на север, центральную часть европейской части России, на Урал обратно люди поедут. Вот тогда мы их увидим, услышим, когда они выстроятся снова в пробках и на подъездах к бензоколонкам. Я думаю, что к этому моменту фокус внимания украинских планировщиков беспилотными ударами снова переключиться на нефтяную инфраструктуру. Я совершенно в этом убежден, что пауза, которую мы видим сейчас, это пауза совершенно намеренная, и мы это снова увидим тогда, когда возникнет пик спроса, а он возникнет в конце августа, в сентябре, когда, с одной стороны, вот будет это массовое возвращение отпускников, а с другой стороны, будет особая потребность сельского хозяйства, потому что начнутся бесконечные там уборочные, перевоз урожая туда и сюда. Я думаю, что мы снова увидим удары по нефтяной бензиновой инфраструктуре. Понятно, почему сейчас пауза, понятно, почему это тогда возобновится. Вот. Так что люди эти свое еще получат. Свой урок они получат. И я не могу сказать, что я им сильно сочувствую. Мне кажется, что за 5 лет можно было бы о чем-то догадаться. Можно было бы сделать какие-то, в общем, очень несложные выводы из происходящего и понять, как себя в этой ситуации вести. Хотя бы куда в этой ситуации уж особенно не лезть. Как не увеличивать свои шансы получить на голову последствия этой войны.
В дорогие рестораны в Москве теперь тоже лучше не заходить. Это я
смотря
к другой
кому.
теме.
Смотря кому. Это интересный на самом деле сюжет. И мне кажется, что это может быть даже самая важная и самая такая стратегическая мысль, которая должна бы прийти после вот этой истории со взрывом в дорогом ресторане на Кудринской площади. Очень хорошо помню это место, оно всегда было местом какого-то очень дорогого общепита. Я еще помню, там был очень дорогой тайский ресторан, стояли какие-то фаянсовые слоны при входе, очень красивые. Я даже там бывал. Теперь, значит, вот тайцы разорились, итальянцы появились, а еще перед этим был знакомый каждому москвичу знаменитый гастроном ровно в этом крыле сталинской высотки на площади Восстания. Теперь она опять называется Кудринской площадью. Так что место такое очень присмотренное, место очень знакомое. Вообще, я думаю, что есть целая категория людей в России, которые пора Так же ровно, как другим людям, пора все-таки понять, что не надо ездить в Геленджик, в Крым и на Азовское побережье в отпуск, а им пора понять, что им нельзя больше собираться в кучку. Вот Рогозин, которому кусок жопы отстрелили в ресторане в Донецке в свое время, когда он праздновал свой день рождения, причем чуть не тоже 55 лет, мне кажется, но неважно. Но во всяком случае, вот был такой эпизод, я думаю, что он как-то чему-то научился. И свое второе полужопие как-то, если он надеется сохранить неоторванным, то больше он по дорогим ресторанам с друзьями и сослуживцами не ходит. Так же ровно и этим ходить не надо. Я думаю, что люди, которые организовывали резню в Буче, люди, которые наводили стрельбу крылатыми ракетами и баллистическими ракетами по украинским городам, им до самой своей смерти придется обойтись без дорогих ресторанов и без походов в публичные места, особенно таких, в которых они собираются по нескольку штук. Это постепенно, ну, я думаю, что есть кто-то, кто им это уже сейчас напоминает, но им, как всегда, наплевать. Им кажется, что они Бога за бороду схватили и что их это не коснется. А в действительности это так, ну, надо сказать, что это универсальная вещь. И ровно так же большое количество людей, которых российская диктатура считает сегодня своими врагами, ровно так же они знают, что им, где бы они ни находились сегодня за пределами России, им нужно соблюдать определенные правила жизни, соблюдать осторожность. Многие из них находятся под специальным надзором местных полицейских органов, получают инструкции оттуда. Инструкции эти выглядят часто довольно глупо. Сюда не ходи, туда не появляйся, меняй маршруты, там, сообщай заранее, если ты с кем-то встречаешься, обязательно сообщай с кем и как. Ну вот я, например, по роду своих интересов время от времени организовываю такие довольно большие конференции с участием журналистов. Саша, вы тоже там бываете и тоже это видите. Так вот, я думаю, что вы не удивитесь, а может и так знаете, что есть несколько человек, которых я каждый раз, несколько, такой человек не один, их несколько, которых я каждый раз обязательно туда зову. И мне кажется, что их участие было бы очень интересным, очень полезным для профессиональной дискуссии. Это замечательные журналисты, это выдающиеся расследователи, это мощные профессионалы, которым есть что рассказать коллегам и так далее. И я от них получаю одну и ту же фразу. Вы знаете, к сожалению, я не хотел бы подвергать угрозе моих коллег. Мое появление у вас там, как сообщают мне люди, которые заняты здесь моей безопасностью, мое появление у вас там будет создавать дополнительную угрозу. И кто-то может пострадать от того, что я сижу в зале, от того, что я ем вместе со всеми в этом ресторане, в отеле, от того, что я тут вот нахожусь и замешан в эту толпу. Знаете, мне было бы очень интересно приехать, но я, к сожалению, не приеду. Я получаю такие ответы каждый раз от одних и тех же людей, которые ведут себя ответственно. Ну вот, это хорошо бы запомнить, если им, что называется, дорога шкура, их собственная, и шкура их родственников, шкура их детей, шкура их коллег, шкура их друзей. Это пора бы запомнить и этим людям, которые совершили такого рода преступления в своей жизни, что никогда не будут больше спокойными. Никогда их не оставят в покое. Никогда. И если кто-то думает, что это касается только Моссада, что это только израильские спецслужбы умеют вот так, пожизненно, как они гонялись, не знаю, там, за Эйхманом или за участниками террористического акта на Мюнхенской Олимпиаде, и доставали их через десятилетия после того, как это произошло. Нет, я думаю, что Украина уже сейчас демонстрирует, и украинские спецслужбы уже сейчас демонстрируют свои способности вести такую работу бессрочно, я бы сказал, до результата. Но, что касается этого конкретного случая, то было бы, наверное, несправедливо, если бы я не оговорился, что, в общем, у нас на сегодня нет серьезных оснований и нет никаких серьезных доказательств считать, что за этим есть какая-то украинская рука. Она вполне может там быть. Но, во-первых, мы уже видели, что украинские спецслужбы действуют, я бы сказал, с большим мастерством, профессионализмом и с большей результативностью, если посмотреть на историю покушений на таких заметных чинов российской армии. Это происходит уже довольно давно. Первый раз в декабре 2024 года мы видели покушение на Игоря Кириллова. Помните, когда самокат электрический взорвался? Очень остроумная была затея. И гораздо более эффективная, чем история с вот этим вносом коробки, куда бы то ни было. Вот, вполне возможно, что там есть украинская рука, и было бы очень логично, если чтобы за этим человеком охотились. И я уверен, что однажды эта охота закончится успехом, вечно он бегать не будет. Но в данном конкретном случае все довольно кустарно сделано. И я бы здесь считал по меньшей мере равновероятной версию с какими-то криминальными, я бы сказал, конкурентными отношениями внутри высокопоставленной российской воровской среды. Воровство в российской армии на фоне этой войны, на почве этой войны взросло совершенно невероятное, совершенно космическое. Цифры, с которыми мы там встречаемся, не идут ни в какое сравнение абсолютно ни с чем. Вот мы, может быть, позже будем обсуждать очень живописную историю футбольную, где руководитель футбольной Всемирной ассоциации попытался скупить национальные федерации футбольные, предложил им по существу взятку, каждый из них, в размере 20 миллионов долларов. Это выглядит и это слышится невероятно смешно по сравнению с теми суммами, с теми оборотами, которые существуют сегодня в российской вот этой ворующей военной машине. И понятно, что конкуренция очень высока, желающих очень много. Пост, который относительно недавно занял этот Чайко, хлебный, такой урожайный. И в конце концов, само его появление в этом ресторане – это еще одна такая яркая демонстрация того, как хорошо идут его дела в этом отношении. Пока. Он, правда, обменял на эти дела пока, по всей видимости, своего зятя, а вполне возможно, что и свою дочь. Ну, вот такой он сделал выбор, этот человек. Ему важнее было заработать. Ну вот, он решил так, так распорядился своей семьей и жизнями членов своей семьи. Пусть теперь живет с этим, пусть теперь как-то про это думает до самой смерти. Вот, но место, конечно, хлебное. И почему бы не быть это почему бы этому не быть актом каких-то вот этих, я бы сказал, межкорпоративных взаимоотношений, я не знаю. Мне кажется, что это столь же вероятно, как и украинская версия.
Ну да, только в одном случае, смотрите, если это акт войны, то это не теракт и не криминальная разборка. Если это не акт войны, ну то есть это не украинская сторона, то вполне возможно, что это был, значит, криминальный теракт, скажем так. Я
Ну,
просто
Саша, должны ли мы погружаться с вами в эту
А чего нет?
лингвистику?
Ну, смотрите, потому что как-то хитро получается. Мы, как, знаете, это получается, как когда Россия отравила Скрипалей и говорила такая, это не мы, но вообще его бы следовало отравить. Вот примерно так. Ну, поскольку мы с вами разговариваем как журналисты, и для нас то, что случилось, важно, а не то, как мы это трактуем. Да, и поэтому Ну, история с тем, то есть мы говорим да, в результате, мы не знаем, теракт ли это пока, мы не знаем, украинская ли сторона это, потому что, ну, мы подумали, что она могла быть, потому что идет война, и это был генерал, скорее всего, опять же, тоже мы это знаем так, очень опосредованно. Ну и собственно, все. Вот это так. Меня просто, почему я еще, я сегодня в брекфаст-шоу смотрел, как реагировал чат, и они сначала такие, почему вы называете это терактом? Потом, а какие у вас доказательства, что это украинская сторона? Ну как? Ну, либо одно, либо другое. Тут нельзя как-то вместе оба соединить.
Саша, вы
Обе
знаете,
вещи
мне
всякие.
кажется, да, я понимаю, о чем вы. Я понимаю, что действительно это создает некоторый такой внутренний логический сбой, как-то, что вроде мы должны принять какое-то решение, мы должны выбрать один из двух вариантов, и дальше, в зависимости от этого нашего выбора, трактовать это событие. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что существуют обстоятельства, которые покрывают собою весь этот спектр. И эти обстоятельства называются война. Вот война создала этот мир, эту вселенную, в которой вот эти люди зарабатывают эти миллиарды, убивают этих людей, и при помощи этого убийства, собственно, прикрывая это необходимостью в этом убийстве, вот есть обезумевший вождь, который говорит, мы должны убивать людей соседнего народа, мы должны уничтожать Украину. Любой ценой. Ради уничтожения Украины мы готовы употребить любые ресурсы, презреть любую мораль. Мы будем выпускать убийц и насильников из тюрьмы без приговора и без ответственности. Мы будем скупать людей, поощрять их жен и детей к тому, чтобы они продавали своих отцов. Мы нарушим абсолютно все. Мы разрушим любые правила, любые законы. Мы превратим в руины жизнь огромной страны ради того, чтобы убивать, потому что нам сейчас убивать выгодно. А заодно еще и мы объявим, что желающие на этом заработать, могут на этом заработать на разных уровнях. Одни зарабатывают тем, что они подписывают контракт, и их жены потом получают гробовые. Другие зарабатывают на том, что они воруют, третьи зарабатывают на том, что они организуют схемы обхода санкций. Мы создаем всю эту вокруг военную вселенную. В этой вокруг военной вселенной вот это происходит. И мне кажется, что понимание этого и ситуация эта настолько глобальна, она охватывает собою все эти варианты. И этого Чайко не было бы в этом ресторане, в этой компании, если бы не война. Он бы столько не наворовал. Ну, на ресторан, может быть, бы ему хватило, но вот в целом, вот на этот образ жизни, он не был бы так привлекателен для убийц. С одной стороны или с другой стороны. Тех, кто мстит ему за Бучу, или тех, кто отнимает у него возможность разворовывать деньги на запуск межконтинентальных ракет. Он и в одном случае ценная цель, и в другом случае ценная цель. И все это организовала война, и у этого у всего есть, опять-таки, есть инициатор, есть агрессор, который это создал. У этого у всего есть некая цель сохранения этого агрессора навечно у власти. Вот есть такие мощные обстоятельства, которые участвуют в любых отношениях, в развитии любых событий. Вот так же точно, как, я не знаю, химические связи или законы Ньютона участвуют во всем. По этим законам Ньютона летают снаряды из пушки, их траектория выстраивается по этим законам. И по этим же законам происходит любая мирная жизнь и совершаются любые преступления. Во всем участвует химия и физика. А вот война тоже. Она участвует во всем и создает эту систему отношений, поднимает наверх этих людей, устанавливает между ними эти связи. Так что да, Россия живет в военную эпоху, Москва живет внутри военной России, а этот ресторан находится внутри Москвы, который является столицей агрессивного воюющего государства. Так что вот дом, который построил Джек. Можем вот эту цепочку нанизывать и нанизывать, и рано или поздно в конце ее, в одном конце обнаружим Путина, а на другом конце обнаружим эту женщину, имени которой, как я понимаю, мы так и не знаем. Я как-то, во всяком случае, не видел ее имени.
Нет, нет, никто не
которая
называл.
принесла эту коробку, то ли зная, то ли не зная, что в ней. Скорее всего, не зная.
Сегодня был такой, ну, такая мини-сенсация. Борис Надеждин, российский политик, вокруг которого были очереди разные и споры многочисленные, вот, сообщил, что уехал. Давайте посмотрим коротенькое видео, которое он сегодня выложил в соцсети.
Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
Вот, собственно, ну, Надеждин, который всегда как раз говорил о том, что он последний, кто остается, не уезжает, там, значит, продолжает предвыборную борьбу, выборную, его сняли с выборов, оштрафовали, закрыли выезд, замечу, ему официально закрыли выезд. Вроде бы он где-то сказал, что куда-то исчез этот запрет, и он смог уехать. Вот. И, собственно, все. Вот теперь он как это? Трансфер произошел, переехал в другой. Я не хочу издеваться, но просто Борис Борисович, он всегда такой, как бы, веселый и на позитиве. Вот. Значит, он переехал в по другую сторону, так сказать.
Да, издеваться тут не над чем и не хочется. Ничего веселого в этом нет. Принудительный переезд немолодого человека, который никогда не собирался и не планировал никуда переезжать в другую страну, это, в общем, событие очень трудное, тяжелое, трагическое. Завидовать тут точно нечему, хотя я уверен, что сейчас найдется достаточное количество людей, которые скажут: а, конечно, вот его там на всем готовом как-то ждут с пирогами, с хлебом, солью. Никто его тут не ждет. Никаких пирогов и никаких хлебов здесь ему нет, как никому из нас нет, и как никого из нас не ждут и не ждали здесь. И жизнь эта очень трудная, и завидовать ей не нужно, и ссылаться на какие-то мифические гранты, там, я не знаю, каких-то спонсоров не стоит. И, конечно, Борису Надеждину будет нелегко, так же ровно нелегко, как огромному большинству вот таких вынужденных иммигрантов, особенно тех, кто вынужден уезжать уже в таком сильно зрелом возрасте. Оглядываясь назад на, так сказать, карьеру Бориса Надеждина, можно сказать, что он стал такой, знаете, по-моему, это у Стругацких в каком-то из их произведений есть такой эпизод, который называется «Гигантская флуктуация», когда вдруг происходит какое-то событие, которое внезапно совершенно выглядит невероятно, но по существу в нем нет ничего удивительного. Опять же, законы физики этого не отрицают. Ну, например, теоретически известно, что вода из стакана может однажды взять и выпрыгнуть сама по себе. Если просто вот так случится, случайно, что все молекулы в этой воде, которые подвергнуты броуновскому движению, вдруг все дернутся одновременно в одну сторону, это очень маловероятное событие, но теоретически возможное. И тогда вода вся выскочит из стакана, выпрыгнет. Вот вода выпрыгнула из Бориса Надеждина во время последних так называемых президентских выборов. Оказалось, что он является предметом такой молчаливой договоренности, я бы сказал, большого количества людей, которые хотели бы использовать эти выборы для демонстрации своих протестных настроений. И, ну вот, как-то это оказался его стакан, в котором произошла эта гигантская флуктуация. Грех самого Надеждина заключается в том, я много раз говорил про это, что он уверовал, что это имеет к нему какое-то отношение. Он много раз и во время этого, и после этого говорил, что вот люди выстраивались в очереди, чтобы поддержать меня, как-то, чтобы провести меня в президенты, чтобы как-то помочь мне стать тем и этим. На самом деле это был некий сговор между избирателями. Так бывает. Это очень маловероятно, но так случается. Когда люди в какой-то момент как бы безмолвно договариваются, давайте мы будем вот это считать протестной акцией. И сам наш поход в эту очередь за этими подписями будет по существу означать, что мы таким образом высказываемся за определенные демократические ценности и против совершенно определенных, понятных нам всем и ненавидимых нами всеми злодеяний власти. Так это, собственно, и было. Что касается самого Надеждина, то, в общем, сколько бы он ни отрицал этого, он всегда состоял в каких-то сложных отношениях с властью, он всегда существовал на каких-то договоренностях. Ну, для политика, в конце концов, это не преступление, а в некотором роде достоинство, умение договариваться и умение каким-то образом создавать для себя возможности. Так что, ну, чего уж упрекать, я скорее упрекаю его в том, что он отрицал это, чем в том, что он состоял в этих взаимоотношениях. И, собственно, вот сейчас сцена его отъезда, она, конечно, очень ясно свидетельствует о том, что эти договоренности существуют, потому что кто-то сначала распорядился запретить ему выезд, потом отменил ему этот выезд. Я совершенно уверен, что он выезжал не тем способом, каким вынуждены были уехать некоторое количество людей, которые буквально эвакуировались из России. Есть такие люди, и есть даже такие группы активистов, энтузиастов, которые способны организовывать эти эвакуации иногда очень хитроумными или там остроумными какими-то путями через разные границы, иногда буквально пешком, по-разному. Бывает, не буду, разумеется, раскрывать никаких секретов, некоторые из них я знаю. Это был не тот случай. И его отпустили, более того, его, так сказать, вытолкнули. Вот. Мне кажется, что мы не должны концентрироваться, собственно, на нем, а должны вспомнить об истории выборов президентских, вот этих очередей, и вот этой демонстрации протестных настроений при помощи повода, при помощи, я бы сказал, кодированного сигнала под названием «Борис Надеждин», вот именно сейчас это снова становится важным и интересным в связи с «Яблоком». И вот тут я перешел бы к этой теме, которая, мне кажется, гораздо более насущной.
Ну потому да, что то есть, это... понятно, что у нас немного спекулятивный заголовок, как это часто бывает, насчет Надежды, но уехал последним. В общем, еще остается...
Нет, почему, не последним. Давайте, да, вы правы, на минуту вернемся обратно к Надежде. Нет, конечно, он уехал не последним. Конечно, в России остается реально большое количество людей, ведущих свое сопротивление в очень разных формах. Иногда на какие-то очень разные темы, внешние, может быть, даже не связанные. Я отношусь к этому очень серьезно. Я знаю, что над этим многие предпочитают смеяться и говорить, что вот война идет, а они там чего-то такое, что-то такое вышивают крестиком где-то. Но я абсолютно уверен, что огромное количество людей сегодня в России находят способы, прежде всего, способы вот этой протестной коммуникации. Они собираются вместе, они вместе делают что-то, что для них является воплощением их гражданской энергии. Вот это сопротивление, мне это слово кажется абсолютно уместным, абсолютно честным и абсолютно применимым к этим людям. Я, опять же, я знаю, что есть кто-то, кто, там, скажем, есть Борис Бондарев, в прошлом российский дипломат, который... очень сердится, когда употребляют при нем это слово и говорит, что это стыдно, что это совершенно невозможно сравнивать, что сопротивление – это вот когда Деголь и когда французские партизаны, значит, вот организовывали свой резистанс французский, вот то было сопротивление. А это все, вот это ваши два лайка поставить где-то там. Какое же это сопротивление? Не согласен с ним. И с другими, кто думает так же, да, я усматриваю в этом сопротивление, в людях, которые что-то опускают, какие-то почтовые ящики, что-то рисуют на стенках или на асфальте, что-то говорят друг другу. устраивают какие-то акции протеста, локального, местного, тематического, иногда связанного там с какой-нибудь экологией или с чем-нибудь еще, они остаются. И отдельно я упомянул бы журналистов, которые продолжают работать в России. В России есть несколько целых медиа, которые продолжают работать. Давайте вспомним хотя бы «Новую газету». Не надо путать «Новую газету», которая в Москве, и «Новую газету Европа», которая не в Москве. В Москве тоже есть «Новая газета». У нее отобрали лицензию, они не могут издавать свою газету на бумаге, но, тем не менее, редакция работает и находит возможности общаться электронным способом со своей аудиторией. И это не единственная медиа. Есть и еще каждый раз страшно их всех называть по именам, тех, которые работают в России, потому что вроде как ты подсказываешь, что-то такое наводишь. Но окей, давайте я скажу, что есть «Медиазона», которая не в России. Есть «Дождь», есть «Медуза», есть «Холод», есть «Верстка», есть «Вкладка». Есть много российских медиа, есть «Важные истории», есть «Проект», мощнейшие расследовательские группы, есть мощнейшая экономическая медиа «The Bell». Все они работают с опорой на журналистов в России. У них у всех есть в России коллеги, сотрудники, фрилансеры, корреспонденты. И это тоже сопротивление. Так что нет, не последним уехал Надеждин, совсем не последний. Ну вот, а теперь про яблоко, которого я тоже коснулся. Мне кажется, что мы находимся на пороге, в общем, такой же ситуации. Ситуации, в которой большое количество людей, все большее количество людей в России, которые относятся протестно к предстоящим осенью выборам, должны заключить вот эту молчаливую конвенцию о том, как они будут выражать свой протест. На яблоке свет клином не сошелся. В конце концов, можно. Ну, родину нельзя выбрать таким методом. Уж больно гадко может вырвать в любую секунду, потому что мы помним, кто это такая, это родина, которая тоже зарегистрирована на выборах. Вот. Но, в конце концов, это, в принципе, это даже не так важно. Кто будет этой точкой сбора? Кто будет этой точкой протеста? Важно, на самом деле, это технологически важно. И случай Надеждина тоже учит этому. Важно не перепутать. Важно в какой-то момент не уверовать. Не дать себе и другим людям как-то воспринять эту игру слишком всерьез. Потому что совершенно очевидно, что технические результаты выборов будут фальсифицированы. Цифра, которая будет выдана на гора, не будет иметь никакого отношения, никакой реальности. И если, не дай бог, этим увлечься, можно как-то нечаянно сильно огорчиться. Как-то вот мы так старались, а они набрали... Всего 1,2%. Да это не они набрали 1,2%. Это им написали 1,2% или сколько им там напишут. Да, мы с вами не будем к этому иметь
Сергей
никакого
Борисович,
отношения.
Но насчет того, что разочароваться или там сильно расстроиться, или увлечься. На страже этого лимита стоит администрация президента Российской Федерации.
Да, вот именно,
они,
да.
Поэтому, они там
но есть достаточно
время,
людей.
Ты не успеешь даже увлечься, раз уже
но
вот там
есть
вот
достаточно людей,
Надежду
которые
на бам
это...
сняли.
Есть достаточно людей, которые в это, тем не менее, вовлекаются. И которые каждый раз ужасно огорчаются. И которые каждый раз говорят, вот мы так старались, мы так надеялись. Как-то, а оно вот опять вот... Да нет, ну, эта машина вообще по-другому теперь работает. Этой машины, той машины, которая нам кажется, больше не существует. Это вот мы поднимаем капот у этого автомобиля в надежде увидеть там двигатель внутреннего сгорания. А там два осла, как-то запряженные, как-то тяжело дышат. Оказывается, это устроено все совершенно по-другому. Так и тут. Этих выборов больше нет. Так же, как их не было, я не знаю, это все равно как огорчаться результатом референдума в Крыму, который происходил в 2014 году. Да не было никакого референдума, его никто не проводил. Эти цифры были выдуманы из головы. Никто даже не считал этих бюллетеней, ни у кого не было списков избирателей и так далее, и референдумов в других этих так называемых новых республиках, присоединенных по новой российской конституции, тоже никогда не было. Бессмысленно анализировать эти цифры, как-то говорить, а что ж такое, вот люди проголосовали, как же так, люди так не голосовали. Этого не было, это вам показалось. Так же ровно и тут. Не надо в это вовлекаться. Но нужно, мне кажется, нельзя упускать такую возможность поговорить друг с другом на эти важные темы, показать друг другу объем, масштаб. Это можно сделать в процессе этой самой избирательной кампании. Это и есть вот эта коммуникация. К сожалению, невозможно об этом впрямую договариваться. Как только кто-то начнет прямо, как бы открыто выстраивать эту конструкцию, немедленно, конечно, это будет разрушено. Это должно произойти некоторым таким естественным путем, по некоторому общему пониманию. Мы близки к этому, на самом деле. Это возможно. И какие-то вот эти... вот этот период избирательной так называемой кампании, который предстоит, не будет никакой избирательной кампании, но есть льготное время, когда можно осуществить эти отношения. Вот в этом смысле яблоко, его регистрация, если она устоит, на самом деле совершенно не факт, что она устоит, что они там не передумают, не аннулируют, ровно потому, что поймут, что это создает некоторые возможности протестной коммуникации и протестного какого-то высказывания в период до выборов. Так что вполне возможно, что отмотают и назад, но пока это существует, надо пользоваться и надо придумывать возможности вот этих вот такие же, точно, как это было с... по поводу Надеждина, а также и по поводу Яблока, это может быть реализовано.
То есть вы полагаете, что Яблоко – единственная сейчас возможность для честных антипутинских людей что-то на этих, так сказать, нет, выборах сказать?
Нет, я даже это сказал. Я даже Родину упомянул. Нет-нет, это совершенно не единственная возможность. Мне кажется, что этим поводом может быть что угодно. И формы могут быть любые. Да там какие-то партии прямой демократии, кого там только нет, там вот в конце этого списка какого-то мусора этого, сколько угодно. Собственно, любой, если посмотреть на этот список, как-то можно еще кого-то обнаружить. Есть на самом деле конкретные люди. Вот мне кажется, что особенно за пределами там Москвы и Петербурга, где люди знают своих активистов, какая-то группировка вокруг них могла бы быть, какая-то жизнь вокруг них могла бы быть какой-то плодотворной. Даже не важно, собственно, куда они в настоящую минуту приписаны. Тот же Надеждин, если посмотреть на его политическую биографию, он где только не болтался. Он кандидатом и от «Единой России» бывал, и от «Справедливой России», и от «Правого дела», чего только не. Он куда только, каким только партиям он не цеплялся. Это совершенно не имело для него, это совершенно очевидно, достаточно посмотреть, не знаю, вот зайдите в Википедию, в статью про Бориса Надеждина и просто позагибайте пальцы. От кого он только не избирался. Ему было совершенно это пофигу на протяжении многих-многих лет. Вот как он перестал быть, последний раз он был депутатом Государственной Думы где-то в начале 2000-х годов. Вот с тех пор как-то он мечтал залезть туда-обратно, ну хоть через какое-нибудь окошко. Это выглядит довольно смешно. Но на самом деле, я вот что хочу сказать, что где-то, не знаю, в провинциальном российском городе есть человек, которого... знают люди вокруг него. Люди, которые понимают, что этому человеку можно верить, что этот человек явно не за эту войну. И где бы он сейчас ни оказался, и куда бы он ни был бы приписан, вокруг него можно организовать эту протестную коммуникацию. Вокруг него можно организовать это общение людей, которым не все равно. Вот я, конечно, страшно опять называть имена. Каждый раз как-то 100 раз подумаешь. Но вот на днях, типа послезавтра, произойдет вынесение приговора Кетеван Хараидзе. Может быть, кто-то помнит. Я очень надеюсь, что помнит это имя. Это муниципальный депутат Тверского района. Я с ней жил в одном подъезде. И знаю ее много лет. Она потрясающая совершенно женщина. Она сражалась за, так сказать, интересы своих избирателей. Муниципальный депутат. Но Тверской район – важная очень вещь. Кто представляет себе, что находится в Москве в Тверском районе, весь центр находится в Тверском районе. И Дума там находится, и Немцов мост находится в Тверском районе, как ни удивительно. Ну вот. И ее оклеветали в какой-то момент, объявили ее мошенницей, взяточницей, и посадили. Был приговор, она получила 4 года. И сидела уже она была этапирована, она уже была ни в каком, ни в СИЗО, она уже сидела в исправительной трудовой колонии. И вдруг ее приговор был аннулирован, она была возвращена в Москву. Дело ее вернулось в суд, дело ее пересмотрено, и вот через 2 дня будет объявлен приговор. Вот это пример человека, я даже не знаю, к какой партии она принадлежит. Она имела какое-нибудь отношение к Яблоку или нет, или к Справедливой России, или к новым людям, или к Единой России, или к коммунистам, или Бог знает, к чему она, мне не важно совершенно. Но я знаю, кто она такая. И вот вокруг таких людей, как она, заметь, а вот, да, вот ее фотография, да. Вот через 2 дня мы узнаем, вернут ее обратно в тюрьму по выдуманному абсолютно бессмысленному, подлому клеветническому приговору, или совершится чудо, и она окажется на свободе. Но вот такие люди, они есть в разных местах. И мне кажется, что самое время их обнаружить, на них посмотреть и подумать о том, как поддержка их, абсолютно безнадежная поддержка, их не пустят в Думу, им не дадут никаких мандатов, ничего, никуда, это ни во что это не выразится. Но поводом для протестного высказывания сегодня, для протестного взаимодействия, такие люди могут быть.
Давайте выйдем за пределы значит, России и даже российской тематики, хотя от войны тоже никуда не денешься, и продолжим значит, это обсуждение. Тут ведь не так давно вроде все говорили, что Трамп значит, стал поддерживать Украину, и он сам как-то давал какие-то реверансы такие делал и прочие, какие-то сигналы слал, пасы руками. Потом говорил даже, что вообще надо лицензию на изготовление ракет «Патриот» им выдать. А тут что-то вот никогда такого не было, и вдруг опять сдал назад и сказал, что не уверен в том, что США передадут Украине лицензии на ракеты для Патриот. И, в общем, ну, как бы каждый раз, конечно, каждый раз удивляет. Что, как по-вашему, что происходит? Почему?
Ну, кого удивляет, кого и не очень.
Кто позвонит? Ну, вроде все уже все карты ему показали. Вот это, он же говорил, там, карт нет. Уже и все карты ему показали, и картинки красивые, что там горит, тут крышка летит, тут то, тут все. Вот. И Зеленский к нему только что съездил, и вроде все норм, такой, а я что-то не уверен.
Да, ровно месяц у него ушел на то, чтобы испечь очередное тако. Да, в начале июля в Анкаре, если я ничего не путаю, во время публичного разговора с Зеленским на какой-то там пресс-конференции, он сказал, да, кстати, мы вам дадим право производить самим ракеты для патриотов. И вы не сможете больше говорить, что мы вам что-то такое не додаем. Это очень круто, правда? Я почти дословно, кстати, цитирую. правда, на другом языке. Я не способен это произнести по-английски с нужными интонациями. Это очень круто, правда? Но я уверен, что люди, которые, компании, которые обладают этими правами и, собственно, производят эти вооружения, они будут очень рады. И они нас поддержат как-то. Все будет очень круто, правда? Прошел месяц, выяснилось, что это так не работает. И это тот редкий случай, когда очередное трамповская атака, ну, заметим, что я не верил ни одной секунды, что это приведет к какому-то практическому результату, что действительно вдруг Украина получит возможность производить и наладит это производство, на это уйдет колоссальное количество времени. И ужас заключался в том, что Трамп, собственно, считал, что это дает ему право прекратить разговаривать о поставках в Украину реальных, действительно существующих на свете ракет для Патриота. Ему казалось, что он сейчас таким способом закроет этот вопрос, что он вот это заболтал. Вот так сказал, а производители сами, все, проехали, пошли дальше, как-то никто вам больше ничего не должен. Вы не можете сказать, что мы вам что-то не додаем. Прям битым словом это сказал. Это, конечно, ужасная какая-то подлая, лицемерная была затея, и понятно было, что она, собственно, ничего не даст. Но в этом есть даже какая-то хорошая новость, которая заключается в том, что все-таки мир не работает в соответствии с трамповскими фантазиями. Что, ну, все-таки, почему он сейчас должен, вынужден был от этого отказаться и сделать это, в общем, довольно позорное заявление для него? Ну, потому что он получил по мозгам от этих самых компаний, по всей видимости. Они ему как-то спокойно, уверенно сказали, нет, мы не дадим никаких лицензий. У нас есть наши собственные коммерческие интересы. У нас есть обязательства перед нашими клиентами. У нас есть график поставок. Мы производим эти ракеты, мы их поставляем тому, с кем мы договорились. Ничего этого, вот что вы выдумали. Ну, наверное, они ему это вежливо сказали. Наверное, они как-то всячески расшаркались при этом. Наверное, они написали «Ваше высокопревосходительство» в начале этого письма. Или, скорее всего, они даже обращались не к нему, а к каким-то чиновникам. Но, в общем, выяснилось, что здравый смысл существует. Вот так же, как выясняется время от времени с какими-то другими трамповскими решениями, когда все-таки вылезает суд и говорит, не-не, минуточку, ну это невозможно. Вот это вот то, что вы придумали. Вот вы придумали там договориться с самим собой и самому себе организовать выплату какого-то гигантской, какой-то государственной многомиллиардной компенсации за то, что от вас, видите ли, потребовали отчетности по налогам. Не-не-не, это так не работает. Извините. With all due respect, знаете, вот при всем уважении, но, к сожалению, так мы не можем. Не можем отменить право на американское гражданство по рождению. Ну, with all due respect, ну, к сожалению, ну, это невозможно. И тут тоже выяснилось, что вот эта бредовая фантазия, которую он предложил, она не работает. И в некотором роде это хорошо. В некотором роде это как-то, ну, снова ставит нас ногами на землю. Нам кажется, что нас уже как-то оторвали от земли, перевернули, и мы летим кувыркаясь куда-то. Нет, мы можем опять ногами встать на землю, она опять твердая, и мы опять сохраняем какое-то равновесие. Вот. Так что это происходит, ну, вот сейчас происходит очередная, еще одна такая же история, когда он в очередной раз договорился о том, что сейчас все разоружатся, все террористы Ближнего Востока, Хамас разоружится, все разоружатся. А Израиль всячески это поддерживает. Ну, у Израиля, правда, не спросили, как я понимаю. Израиль ничего до момента объявления об этой договоренности ничего не знал, да и сама эта договоренность ничего абсолютно не стоит, потому что в ней нет ни способов, ни сроков, ничего. Но выяснилось, что все-таки мы это увидим на днях, как опять все это встает ногами на землю. Или как встала ногами на землю история про этот Всемирный Совет. Помните, на который он какие-то миллиарды собирал? Была такая история. Когда вдруг выяснилось, что я сейчас создам под своим началом, я буду директором нового ООН. Вот мне ООН больше не нравится, я другой устрою, позову сейчас все страны, соберу с них по миллиарду долларов, и мы будем миром управлять. Ну, все-таки, with all due respect, так не работает. Это все-таки невозможно. Это возвращает нашу веру в то, что какие-то базовые законы человеческих взаимоотношений, межгосударственных взаимоотношений все-таки существуют, возвращают нас к каким-то ориентирам. Вот, так что, да, очередной тако, но в этом тако, которое заведомо было бесперспективно, безрезультатно и заведомо Украине не давало никаких новых возможностей, и возвращает теперь, к счастью, разговор обратно к тому, что надо Украине ракеты поставлять. Ну, никуда не деться от этого. Но Украина должна получить хотя бы какое-то количество ракет для защиты от российских атак. Она сегодня осталась в этом смысле совершенно безоружна. И ситуация действительно в этом смысле очень тяжелая. Это главное уязвимое место для Украины сегодня. Украина, собственно, позакрывала свои уязвимые места, где могла. Выиграла дроновую войну, выиграла войну на море, добилась того, что Россия испытывает большие проблемы с коммуникациями, там, с старлинками и так далее. Вот. Это все она смогла, что могла сделать, сделала. Но тут как-то ничего не поделаешь. Если у России есть баллистические ракеты, от них требуется какая-то защита. А защиты сегодня нет.
Ну, еще один, давайте, скандал обсудим, значит, уже касающийся Трампа, скажем так. Хотя так, заход такой издалека, я бы так сказал. На минувшей неделе был в футбольном мире большой скандал, казалось бы, футбольным, но и политическое измерение у него тоже есть. Европейские страны сказали, что будут бойкотировать чемпионат мира. УЕФА, это Европейская ассоциация футбола, сказала, что будет бойкотировать следующий чемпионат мира, поскольку Джанни Инфантино, президент ФИФА, предложил, у него был такой проект, продать часть прав частным инвесторам, американским частным инвесторам, которые очень близки к Трампу оказались. Вот. Ну и разразился скандал большой. УЕФА заявил об утрате доверия к Джанни Инфантино. Ему после того, как он, значит, тоже сдал назад, уже сразу же было сказано, что за него не будут голосовать на очередных выборах в 2027 году. Вообще предложили уйти в отставку даже досрочно. Вот, и вроде бы, по информации Нью-Йорк Пост, но Нью-Йорк Пост такая, это не настолько солидный источник, как, например, Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Пост пишет, что Инфантино уже всячески ищет поддержки Трампа в надежде сохранить свой пост. Я так и представляю себе, как, значит, он там где-нибудь в директе в Truth Social, наверняка там есть direct message, такие, ну, как можно отправить сообщение, пишет: «Дорогой Дональд, вспоминаю с теплотой, как мы обсуждали красную карточку игроку американской сборной. Не мог бы ты похлопотать, в свою очередь, за меня перед Европейской ассоциацией футбола?» Вот, что-нибудь в этом духе. А то как-то нехорошо получилось. Я же интересы твоих вообще инвесторов защищал, а меня теперь за них вон в шею гонят буквально.
Да, а то мне тоже теперь показывают красную карточку. Ну,
Да-да.
вообще, план Инфантино, с одной стороны, был довольно хитрый, а с другой стороны, необыкновенно простой. Это классический вывод активов, на самом деле. То есть, что он предложил по существу, в переводе на человеческий язык? Он предложил выявить в мировой футбольной машине все, что приносит деньги. Так сказать, урожайные плодовитые активы. Вот что приносит деньги от чемпионата мира? Реклама, право на трансляции, ну и вот еще некоторое количество там всяких побочных видов деятельности. Значит, вот это все, что приносит деньги, в отличие от всего того, что тратит деньги. Потому что есть же еще расходные статьи этого бюджета. Надо оказывать помощь разным федерациям, надо поддерживать футбол в развивающихся странах, надо поддерживать детский футбол, надо поддерживать женский футбол, надо поддерживать футбол для людей с ограниченными возможностями и всякое такое. как-то много чего надо, много чего обязана делать мировая футбольная организация, на что она тратит деньги. Но еще между делом она кое-чем зарабатывает деньги. Вот это все, чем она зарабатывает. Он предложил собрать в одну кучку, организовать некую компанию, большую корпорацию, которая будет контролировать вот эти все доходные статьи. И оценить эту корпорацию в громадную, многодесятимиллиардную сумму и какое-то количество акций, исходя из этой оценки, как, собственно, обычно делается с другими компаниями, когда определяется общая стоимость. Вот эта компания стоит 100 миллиардов. Значит, мы хотим продать от нее 10%. Сколько это? 10 миллиардов. Вот продается 10 миллиардов. Кто хочет купить акции? И мы эти 10 миллиардов раздаем желающим. И получаем эти деньги, собственно, наличными в нашу кассу. Вот так и он предложил. Оценить эту компанию, дальше выбрать некоторую долю и эту долю продать частным инвесторам. По чистой случайности выяснилось, что основным частным инвестором, который претендовал на наибольшую долю вот этих вот акций, поступающих в продажу, была компания, которая принадлежит брату Джареда Кушнера, зятя Трампа. То есть, что называется, все в дом, все в дом. И здесь тоже, и это как-то проливает немножко света на отмену красной карточки американскому футболисту, как бы на что они там что обменивают, что там есть в этой их дружбе. Кстати, немедленно выяснилось, что Инфантино, даже если на ближайших выборах с ним все будет хорошо, его выберут на очередной срок, он же все-таки не может вечно сидеть. В 31-м году его срок должен был бы закончиться. И он удивительным образом мог бы ровно в этой компании, где вот все доходное-то от футбола собралось, мог бы там занять какой-нибудь интересный пост. Там уже выборы не нужны, эта компания, в ней просто назначаются менеджеры. Там есть какой-то совет директоров, этот совет директоров решает, так почему бы и нет. А голоса в этом совете директоров, они распределяются в зависимости от принадлежности акции, так что тут опять бы, вдруг откуда ни возьмись, вылезает Джаред Кушнер или брат Джареда Кушнера, или тесть Джареда Кушнера вдруг, который к тому моменту уже не является президентом Соединенных Штатов. И вдруг опять все становится опять интересно. Вот. Одна только проблема. Для того, чтобы все это организовать, нужна была поддержка национальных федераций. И решить добыть эту поддержку национальных федераций, они решили, как всегда, самым простым и самым надежным способом. Купить их. Предложить этим национальным федерациям немножечко бабла. И было предложено каждой национальной федерации, по-моему, по 20 миллионов долларов. По сравнению с общим масштабом этой операции, это, в общем, совершенно ничтожные деньги. А уж, например, если это все пересчитать на взятки, которые получают российские генералы обратным назадом, возвращаясь к той нашей истории, так это вообще какие-то смешные деньги. Что такое 20 миллионов долларов? Копейки. Ну вот, по 20 миллионов долларов каждой национальной федерации, причем вот так это будет повторяться в случае успеха операции в течение нескольких лет, и в результате они получат, вот им там продемонстрировали какую, знаете, как когда вы берете кредит в банке, точнее наоборот, когда вы кладете ваши деньги на депозит в банке, вам рисуют красивую кривую. Говорят, видите, вот в течение первого года вы заработаете вот столько, а в течение второго года, а потом уже и сапоги можно будет купить, потом стиральную машину, и вот вы уже не халявщик, а партнер. Кто постарше, помнит, на что я намекаю. В общем, МММ тоже умел рисовать вот такую красивую кривую. Вот, так что они, как МММ, нарисовали красивую кривую этим национальным федерациям, предложили им денег за поддержку этого плана, по существу за то, что доходы от мирового футбола будут в значительной мере переданы семье Трампа. И не получилось. И сначала европейские федерации договорились между собой и заявили о том, что они не будут участвовать не только в чемпионате мира, но и ни в каких других затеях Всемирной Федерации Футбола. Потом к ним присоединилась Объединенная Федерация Северной и Южной Америки и Карибского бассейна, тоже довольно, как вы понимаете, влиятельная, если иметь в виду, какие национальные федерации внутри нее находятся. Более того, вот Инфантино всегда опирался на разного рода третьей страны, что называется, для футбола, как бы неочевидный третий мир, азиатские федерации, федерации арабских стран, африканские и так далее. И тут возникли какие-то проблемы, и вот с Ближнего Востока от главы Азиатской Федерации раздались протесты по этому же поводу. В общем, у него серьезные проблемы, а проблема у него – это значит проблема у Трампа, потому что Трамп очень тесно намеревался с ним сотрудничать, и я, в общем, совсем не удивлюсь, если спустя какое-то время окажется, что и сама идея родилась не сама по себе, родилась не в чьей-то отдельной голове, а сразу с участием тех вполне вероятных бенефициаров, которые должны были на ней зарабатывать, то есть вот трамповской семьи, его ближайших родственников. И, ну, собственно, вот эти деньги, которые они сейчас в огромном количестве гребут на специальной криптовалюте, на инсайдерской торговле, по всей видимости, как довольно много про это пишут, что существуют факты инсайдерской торговли, связанные так или иначе с этими безумными трамповскими решениями о таможенных тарифах, о блокадах торговых в отношениях с разными странами. Он то Канаду пытается наказывать, то Испанию пытается наказывать. Каждый раз это приводит к каким-то резким колебаниям на рынке. И то, что происходит в Армузском проливе, на Ближнем Востоке, вокруг иранской войны, и это приводит, как мы знаем, к бурным колебаниям на рынке. На этом, на всем можно заработать. Кто-то на этом зарабатывает. Но вот эти деньги, их же нужно куда-то потом помещать. Вот так возникают прекрасные возможности помещать их, например, вот в такие футбольные аферы, которые предлагает нынешнее руководство всемирного футбола.
В завершение я предлагаю вернуться к теме, как бы это сказать, въезда-выезда во Францию, можно так, наверное, охарактеризовать, потому что мы уже обсуждали
близкий въезд, нам всем теме въезда-выезда во Францию.
Да, со стороны Бориса Надеждина, значит, он приехал, а Ксения Федорова, которая бывшая глава Арти Франс, оказывается, уехала. Как было дело? На минувшей неделе было принято решение постановления МВД Франции о ее высылке. Вот, она подала апелляцию в суд, и вот Парижский административный суд отклонил ее жалобу, и говорится, что Федорова не смогла доказать, что отъезд из страны повлечет для нее серьезные личные последствия. Тем временем адвокат Федоровой сообщил, что в момент издания постановления о высылке, вот когда это на прошлой неделе все там это обсуждали, некоторые переживали за нее, как свободу слова ущемляют во Франции, россиянка вообще находилась за пределами Франции. По его словам, она не вернется в страну, если это решение не будет приостановлено или отменено. Ранее сообщалось, и вот это самое интересное, что Федорова находится во Франции под домашним арестом. Ну, то есть, она либо должна была под арестом находиться, либо вне Франции. Что-то одно из двух.
Нельзя, и она, собственно, протестовала против этого ареста. Вот эту апелляцию, да, которую, причем она потребовала специальной такой экстренной срочной процедуры. Существует во французском судопроизводстве такая возможность в некоторых случаях потребовать немедленного рассмотрения в течение 48 часов, потому что вот этот домашний арест и необходимость время от времени являться в полицию, отмечаться там, ну, как это обычно бывает с домашним арестом, приносит ей ужасные жизненные неудобства. И когда ей отказали в этой апелляции, то тут действительно адвокат всех огорошил, сказал, что вообще-то она в гробу видала это ваше решение и эту вашу апелляцию, потому что она вообще давно не тут. Она давно там, да. И все эти рассказы про то, что ей это приносит ужасные жизненные неудобства, они как-то немножко повисли в воздухе. Вообще это серьезные, на самом деле, сюжеты, серьезно обсуждаемые во Франции, потому что надо отдать должное французской общественности и журналистской общественности, они относятся к этому очень нелегко, я бы сказал. Есть очень много голосов о том, что это плохой прецедент, и что как бы Франция не должна вести себя, прямо буквально эти слова звучат, последний раз я их слышал и видел, точнее, написанными в блоге замечательного французского журналиста Бернара Леконта, когда-то он был одним из руководителей блистательного французского журнала «Экспресс», мы очень много лет с ним дружим, он сейчас немножко отошел от активной деятельности, пишет книги, но, конечно, все равно то, что происходит в журналистике, его очень интересует. Вот он тоже написал: «Мне не нравится ситуация, когда во Франции вдруг образуется кто-то, кому относится как к иностранному агенту. Как будто бы это Путин как-то заявил, а это вот у нас иностранный агент», пишет он. И таких немало людей, которые считают, что это ситуация как бы опасного, неприятного прецедента для Франции. Но Министерство внутренних дел французское, что называется, подготовилось. И они предъявляют очень серьезные аргументы в пользу того, что речь идет не о том, что у нас тут имеется журналист, как сама эта Ксения Федорова говорит: я журналист, и я высказывала свои журналистские мнения согласно, так сказать, законам своей профессии. В ответ ей говорят: нет, вы занимались не журналистской деятельностью, вы дословно повторяли пропагандистские нарративы другой страны. Вот соответствие того, что говорили вы, и того, что провозглашала на официальном уровне Россия устами Пескова или устами Захаровой или какими-то еще грязными устами, которым мы-то привыкли уже более или менее слышать из них всякую мерзость, а все-таки для неприличных, для непривычных людей, хорошая оговорка, для непривычных людей это как-то трудновато по-прежнему слушать. Вот, вот вы повторяли это дословно, вы за этим сюда приехали, в этом заключалась ваша работа. Кроме того, она принимала участие тут в работе некоторых политических образований, которые готовились к участию в выборах, и это тоже было установлено. Кроме того, что важно, она умудрилась, воспользовавшись своим влиянием на владельца и главу огромной медиакомпании, здесь французский человек по имени Винсан Баларе, который собрал очень много разных медиа-активов, у него и телеканал есть, и знаменитое радио, и популярная газета, и несколько важных книжных издательств. Все это он собрал в один кулак, и она оказывала на него, непонятно почему, оказывала на него какое-то довольно большое влияние, и там просто начались чистки внутри этой корпорации, оттуда начали выгонять людей, заслуженных, известных экспертов, в частности, нескольких военных удалили, потому что они в телеканале комментировали разного рода военные события, там есть новостной телеканал, достаточно популярный. Они комментировали там военные события, и это не соответствовало взглядам госпожи Ксении Федоровой, и их оттуда буквально в один день выперли. И вот это тоже как-то не вполне соответствует образу добросовестной журналистки, которая высказывает свои мнения. Она, собственно, сама начала организовывать цензуру, организовывать какие-то репрессии по признаку занимаемых позиций, по признаку мнений, которые ей были недоступны и неинтересны. Вот. Ну и вот результат. Вся эта пушка оказалась сильной отдачей и врезала ей обратно. После сегодняшнего вот этого скандала, когда выяснилось, что она, с одной стороны, потребовала спешного рассмотрения в суде тех страданий, которые ей приносит домашний арест и необходимость отмечаться в полиции, на фоне того, что на самом деле ее нет в стране, она находится где-то совершенно в другом месте, все это было вранье, что ли? Получается так, с чем она обратилась в суд. Я думаю, что она сильно осложнила свое положение сегодня, и ситуация ее, в общем, очень нехороша, по меньшей мере, здесь во Франции, несмотря на то, что целый ряд добросовестных журналистов, прекрасных французских коллег говорят о том, что да, вот надо, так сказать, нести издержки, если нам важны журналистские принципы, придется терпеть всяких отвратительных людей и их отвратительные мнения, ничего не поделаешь. Но вот все оказывается сильно серьезнее.
Мнение Сергея Борисовича Пархоменко мы слышим еженедельно, и я надеюсь услышать и на следующей неделе, но кажется, у нас там не в понедельник будет, но все равно на следующей неделе без Сергея Пархоменко не останетесь.
Не обойдется.
Обещаю вам, да. Спасибо большое, Сергей Борисович.
Я хочу сделать объявление.
Давай.
Можно? Конечно. Оно имеет некоторое отношение к «Брекфаст-шоу», потому что там участвует Татьяна Фельгенгауэр. Многие знают, что мы с Татьяной Фельгенгауэр затеяли совместную гастрономическую программу. Она называется «Владение умами». Мы ее устраиваем ежемесячно. И в этот раз она обязательно будет, но по разным техническим обстоятельствам будет чуть-чуть позже, в районе 7 или 8 августа. Но она обязательно будет. Пожалуйста, не пропустите ее. Мы с Таней очень стараемся и будем стараться. Это все будет в прямом эфире. Будем там даже кое-что готовить. В военных условиях это все очень помогает не свихнуться. Вот я не устаю это повторять. Это очень эффективная психотерапия для нас, для всех, и для участников, и для зрителей, и для слушателей. Так что, пожалуйста, ждите нас, все будет хорошо. И еще не могу не похвастаться, что опять на гастрономическую тему, что мой гастрономический подкаст о гастрономической истории «Суть еды» вышел со своей 100-й серии на этой неделе, и совсем не все ее еще послушали. Обязательно она стоит того. Она про соль, про самый главный продукт в человеческой цивилизации. 100-я серия, представляете? Вот вы сделали что-нибудь 100 раз подряд, а я сделал. И это серия моего гастрономического подкаста. Спасибо большое. Спасибо, Саша, что разрешили воспользоваться вашим эфиром.
Всегда рады. Сказал, в личных целях. Приходите, да, подписывайтесь на подкасты Сергея Борисовича, приходите на канал к Тане Фельгенгауэр, где много и не только владения умами, но много других интересных программ и людей.
Это точно.
Спасибо большое, Сергей Борисович. Все, до следующей
Спасибо.
Недели. Счастливо, пока.
До встречи, счастливо, пока.
Нашим же зрителям я хочу сказать, ну, во-первых, попросить поставить лайки. Я вроде не злоупотреблял этим в течение выпуска, поэтому в конце сдайте, пожалуйста, что у вас там осталось, залежалось. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Напомню, что у нас по субботам теперь есть программа с Липсицем, и очередная выйдет тоже в 19 часов. Вот, и можно потихоньку продумывать вопросы к нему, и описании не к этому ролику, а к Breakfast Show. Мы оставили только в Breakfast Show. Будет ссылка на вопросы для Игоря Владимировича. Ну вот, завтра в Breakfast Show я еще вам напомню и про Липсицы, и про все остальное. Пошел готовить программу. Завтра в 9 часов жду всех. Счастливо, пока.